и, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».
Очень короткое сегодняшнее евангельское чтение, необычайно глубоко по смыслу. Можно даже сказать, это своего рода декларация самого существа христианской веры. Иисус не просто Мессия, освободитель и спаситель от власти дьявола и греха, но Он – Сын Божий, вмещающий в Себе всю полноту Божества в теле человека. В Иисусе Христе происходит главное событие истории всего мироздания. Бог встречается с человеком, но при этом никто никого не поглощает, не подменяет, не уничтожает. Пытаясь проникнуть в эту тайну, святые отцы предлагали разные образы и аллегории. Например, они сравнивали соединение божества и человечества во Христе с раскаленным добела мечом. Действие такого меча одинаково связано и с острием металла, и с жаром, который исходит от лезвия. Но при этом металл остается металлом, а жар сохраняет свои свойства. Исключительность этой встречи Бога и человека в лице Иисуса Христа в том, что Бог не может соединиться с нечистым, греховным. Он абсолютно свят. Он не может включить в себя грязь и скверну, так же, как и свет не может включить в себя тьму. На протяжении тысяч лет плелась из рода в род тоненькая нить праведности, итогом которой и стала Пречистая Дева, своего рода дар чистоты и верности Богу, принесенный Всевышнему от лица всего человечества. Только через нее, включившую в себя всю возможную праведность, и мог родиться от Святого Духа человек и Бог. О каком же знании сегодня говорит нам Спаситель? Как можно вообще знать Бога? Очевидно, речь идет вовсе не о какой-то начитанности в богословских трудах и даже не об изучении Священного Писания. Чтобы разобраться в этом, нам надо поближе взглянуть на самих себя. Когда мы говорим, что знаем того или иного человека? Прежде всего, когда мы его умеем опознать в толпе. Его лицо мы однозначно выделяем из множества других лиц не потому, что запомнили, а потому, что между нами выстроены определенные отношения. Далее, если мы знаем человека, мы помним, как его зовут. Мы обращаемся к нему по имени. Именно имя – точный маркер, подтверждающий, что мы не ошиблись, не обознались. Если мы произносим имя, и человек откликается, значит, это он и есть. Далее. Человек, которого мы хорошо знаем, был с нами определенное время. Нельзя сказать, что мы знаем человека, пообщавшись с ним несколько минут или даже часов. Чтобы познать, необходимо время и труд. Чтобы суметь погрузиться в сокровенную глубину души, понять, чем на самом деле живет другой, что его вдохновляет и печалит, о чем болит его сердце. Но чтобы начать этот труд по вглядыванию, прежде всего необходимо в этого человека поверить. Никто ведь не знает, что ожидает в сокровенных тайниках чужой души. А вдруг там не то что потемки, а страшный мрак со всякими чудищами и монстрами. Без веры, а значит и сопутствующей любви, это познание обречено на неудачу. Вот почему в библейском языке глагол «знание» тождественен с общением между мужчиной и женщиной. Познал Адам Еву, жену свою. Это не про разделяющий секс, а про глубинное и всецелое соединение между людьми, проникновение в потаенность личности и восприятие ее другой стороной. Это о том, когда двое перестают быть самодостаточными и отчужденными, а становятся духовно-телесным единством, бесконечно любящих инаковость другого, дорожащих ею и не поглощающих друг друга. Если приложить все вышесказанное к отношению между человеком и Богом, то его высшая точка – Христос Спаситель. Но и каждому из нас дана возможность выстраивать эти отношения самостоятельно. Ведь в этом-то и заключается блаженство вечной жизни – в познании Бога, не ущербно-рациональном, не исключительно чувственном переживании или только волевой устремленности, а всецелой включенности личности в этот удивительный процесс проникновение в тайну другого. Вот о чем нам следует всегда помнить. Это постижение требует времени и труда. Оно не может быть формальным переходом количества в качество. Мы учимся все лучше опознавать Бога из всего, что нас окружает, событий, лиц, жизненных обстоятельств. Настоящее познание не упраздняет в нас ни нашей свободы, ни личностности, но еще более раскрывает и наполняет их. Помоги же нам, Господи, не уставать стремиться к познанию Тебя и верить, что Ты поддерживаешь любой наш шаг по направлению к Тебе. Любой здравомыслящий человек когда-нибудь задавался вопросом: а насколько наши представления о Боге адекватны? Как понять, где в религии Божья правда, а где человеческие вымыслы? Для кого-то такие вопросы в принципе неприемлемы, потому что заставляют ходить ходуном казавшиеся незыблемыми положения веры. Для другого – прекрасное оправдание глубоко зреющего отторжения религии, как пространства, в котором жизнь приходится существенно менять, чего очень не хочется. Но всегда были и по сей день остаются люди, которые искренне хотели бы понять, как отделить в религии божественное от наносного, человеческого. И сегодняшнее Евангелие предлагает нам ответ. У нас, христиан, есть совершенно точный слепок Бога, или, можно сказать, его отражение, доступное нашему глазу. Это Спаситель, Иисус Христос, Сын Божий. Как и в обычной человеческой жизни, глядя на Сына, можно очень многое понять о Его родителях, о семье, об их нравственных устоях, об уровне культуры, точно так же, имея перед своим взором Иисуса Христа, описанного евангелистами, мы можем получить достаточно точное представление о том, каков же тот самый Бог, который и есть Отец Иисуса Христа. Почему это так важно? Да потому что каждый из нас, волей или неволей, всегда создает определенный образ Бога по своему собственному образу и подобию. Жесткий, категоричный, неуступчивый человек в первую очередь увидит в Боге неподкупного судью, потому что это будет для него близко и понятно. Слабый, безвольный, изнеженный будет смотреть на Бога как на источник милости и прощения. Активный деятель будет вдохновляться Богом как образцом безграничной креативности и неутомимой энергии в творении. Хотим мы этого или не хотим, но мы неизбежно проецируем на Бога самих себя, причем зачастую такие свои стороны, о которых даже боимся размышлять. И только христианство имеет какую-то просто невообразимую дерзость утверждать: у нас есть полноценное откровение Бога о самом себе. Причем это откровение не в виде закачанной на терабайтную флеш-карту совершенно секретной информации, или в виде многостраничной книги, или какой-то сложной, открывающейся только в состоянии измененного сознания медитативной картины. Это откровение – Христос, тот самый, которого знали апостолы, которого убили иудейские религиозные элиты, который воскрес из мертвых и являлся множеству учеников. Тот самый Христос, который по сей день пребывает в основанной им церкви, когда его новые ученики живут по его заповедям и становятся его руками, его ногами, когда делают то, что он от них хотел бы. Реальность присутствия Христа в его церкви – это самое главное доказательство истинности христианского вероучения. Ведь можно много наговорить правильных и красивых слов, но только конкретные поступки, дела подтверждают или, напротив, опровергают нашу веру. У нас есть возможность каждый день проверять, насколько Бог, которому мы служим, плод нашего воображения или на самом деле сущий. Читая Евангелие, проникаясь духом богослужения, участвуя в таинствах церкви, совершая добрые дела, мы неизбежно прикасаемся тем или иным образом ко Христу. И совершенно не факт, что это прикосновение всегда приятное. Оно может быть и обжигающим, но может оказаться и отрезвляющим или успокаивающим. Оно всегда непредсказуемо. И в этой непрогнозируемости Его, Божьего ответа, главная гарантия того, что мы служим не собственной иллюзии, но объективно сущему Богу.
Слова сегодняшнего евангельского чтения очень краткие, и вместе с этим они непросты для понимания. Отцы церкви в своих толкованиях этого отрывка делали акцент на взаимоотношениях Бога Отца и Бога Сына и на том, что, как мы услышали, истинное богопочитание невозможно без Сына. Отца открывает Сын, и при этом Сын сам решает, кому открыть Отца, а кому нет. Безусловно, в истории церкви находились люди, которые полагали, что раз все зависит от Сына, то абсолютно ничего не зависит от самого человека. Кому-то повезло. Сын ему открыл Отца, открыл Бога и научил истинному богопочитанию. А кому-то нет. Кто-то так и остается вне церкви и живет без веры. От такого понимания один шаг до учения о неком предопределении, о том, что изначально одни люди предопределены к спасению, а другие к погибели, и ничего с этим не поделать. Но послушаем, что говорят святые. Блаженный Августин, епископ Ипонийский, писал: «Никто не приходит к Отцу, кроме как тот, кто привлечен. Кого привлечет и кого не привлечет. Почему этого привлекает, а того не привлекает? Не стремись судить, если не хочешь впасть в заблуждение. Единожды прими и пойми, ты еще не привлечен, молись, чтобы быть привлеченным». В словах блаженного Августина есть очень важное место. Он не ставит под сомнение слова Христа Спасителя, не пытается понять их в каком-то ином, не буквальном ключе. Но Августин делает замечание, которое ясно показывает, что нет никакого предопределения. Если ты еще не привлечен, то молись быть привлеченным. Молись о том, чтобы Сын открыл тебе Отца. Эту же мысль развивает и другой отец церкви, современник блаженного Августина, святитель Иоанн Златоуст. В своих гениальных проповедях он говорил: «На это некоторые нападают и говорят, будто ничто не зависит от нас. Между тем, эти-то слова особенно и доказывают, что мы властны в своем произволении. Но какая, говорят, надобность привлекать, если кто сам приходит к нему? Опять и это не уничтожает нашего произволения, а напротив показывает, что мы нуждаемся в помощи». Здесь Христос говорит не о всяком приходящем, но о том, кто пользуется великим содействием от Бога. Иными словами, можно сказать, что быть с Богом, знать Бога в воле самого человека. Человек, который беспристрастно и вне какого-либо религиозного течения примется последовательно читать книги Ветхого Завета, увидит в Новом Завете осуществление тех чаяний, которыми пронизана Библия. С известной степенью условности можно сказать, что книги Ветхого и Нового Заветов описывают эволюционный процесс. Теория биологической эволюции не подразумевает волевого участия в ней того или иного живого существа. Какая-нибудь амеба не принимала решения восходить на следующую ступень развития. Согласно теории эволюции, этот процесс вообще никак не соотносится с личным выбором. Христос – осуществление всей истории. Он – вершина, к которой стремилось человечество, цель, к которой оно направлялось, мечта, которая преследовала ветхозаветных праведников. Именно к нему направлен эволюционный процесс Библии. В нем – вершина развития человека. Но, в отличие от различных эволюционных теорий, быть или не быть на вершине богообщения – и преображение. Личный выбор каждого.
В сегодняшнем чтении мы слышим слова Христа, с которыми Он обращается к ученикам, вернувшимся с проповеди и говорящим о своих успехах. Они рады не только тому, что проповедовали, но и тому, что нечистые духи повиновались им. В ответ Он, их Учитель, говорит, что все Ему предано Отцом, что только Отец знает Его, и Он знает Отца. Он говорит это как Бог. Мы видим в Евангелии, как Он не только изгоняет бесов или исцеляет болезни, но воскрешает мертвых, повелевает буре и ветру. Мы слышим Его слова, и они кажутся нам глубоко верными. И не только кажутся, они верны на самом деле. И все же, задумываясь над властью Христовой, над тем, каково Его господство в мире, мы понимаем, что здесь не все так просто. Чтобы понять характер этой сложности, совсем не обязательно вспоминать какие-нибудь катастрофы или беды мирового масштаба. Достаточно посмотреть на саму евангельскую историю и на самого Христа. Говоря о том, что все Ему предано Отцом, Он, всемогущий Бог, стоит перед апостолами как обычный человек, как их учитель, как житель Галилеи. Тот, во власти которого все существующее, приходит к людям как человек, проповедует и убеждает. Не становится земным царем, не заставляет силой поверить в себя и трижды отвергает дьявольское искушение, использовать в проповеди власть и авторитет. Вокруг него были не только те, кто поверил в него и пошел за ним, как за учителем, но и те, кто возмущался и искал повод схватить его. Среди последних оказался и один из 12, ходивший по городам с проповедью, исцелявший недуги и изгонявший бесов, тот, который предал его. Слова, с которых начинается сегодняшнее чтение, очень величественны и в то же время очень просты. Услышав их, стоит задуматься, каким же должно быть отношение Бога к человеку, что он так поступает с ним, что, желая спасти его, он сам становится человеком и даже умирает за него, и не только за праведников, но и за всех людей. Что же это за сила, что за господство, на что оно рассчитано? Сила, которой Бог действует в мире, — это любовь. Поэтому господство, с которым он подходит к каждому человеку, не порабощает, но по-настоящему освобождает. В каждом Бог видит своего сына или дочь, в общении с которым он рассчитывает на взаимность. Начиная с первых людей, которые нарушили заповедь, и до последнего грешника, Бог не действует ничем иным, кроме как любовью. В отличие от Бога, мы сами давно превратили мир в место, в котором любовь не действует, или, лучше сказать, предстает как недействующая и бессильная. Нормой в отношениях с людьми, как близкими, так и далекими, взрослыми и детьми, мы давно сделали силу и подавление. Причем мы не только сами не готовы действовать иначе, но и в отношении себя уже не ждем иных действий. Мы не верим в любовь, в ее исцеляющее и преображающее влияние на сердце. И не веря, живем по законам мира сего. Стать христианином как раз и значит избрать Бога в качестве примера для подражания. Именно поэтому ученики блаженны, ведь они видят, что действовать по любви возможно. И хотя они не поняли этого в полноте до страданий и смерти Христа, Его воскресение показало им победу любви. Живя в мире, христиане также редко доверяют любви. В семье, на работе, в воспитании детей многим кажется, что привычнее и проще использовать силу, авторитет, манипуляцию. Это так, потому что внешне они имеют быстрый результат и почти не требуют духовного труда и подвига. Но если говорить в долгосрочной перспективе, все эти методы ведут в тупик. И только любовь, часто предстающая как слабость и проигрыш, может по-настоящему изменить наши отношения и через нас победить мир.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как Христос говорит ученикам об особых, совершенно уникальных отношениях с Богом, которые через Него оказываются им доступны. Происходит это после того, как они приходят к Учителю и радуются тому, что могут творить чудеса. Спаситель же призывает их посмотреть на это иначе. Апостолам надо радоваться не самим чудесам, а тому, что их имена написаны на небесах. По-человечески нам всегда интересны какие-то практические навыки и возможности. Поэтому и апостолам казалось, что способность повелевать духами очень важна. Но для Христа важно другое – связь с Богом, из-за которой эти новые возможности возникают. Впрочем, в сегодняшнем чтении мы видим, что Спаситель подчеркивает еще одну важную мысль. Эта связь с Богом возможна только через Него. Учитывая, что обычно люди воспринимают христианство как одну из религий, одну из дорог на пути к Богу, после этих слов следует бурное возмущение. Помню, как однажды я спорил со знакомой, которая рассказала известную притчу про мудрецов. Они были слепы и, используя только осязание, исследовали слона. Сравнивали его кто со змеей, кто с деревом, кто с веером. «Вот видишь, — говорила она, — мудрецы осязали только часть слона, но не видели его во всей целостности. Их знания были правильны, но частичны. Так и Бог. Все религии говорят о нем правду только по-своему. Они не противоречат друг другу, просто не говорят всей истины. Пример со слоном вполне понятен, хотя передает только первое впечатление мудрецов о нем. Но он совершенно не подходит к Богу. И дело не в том, что это животное и Бог несопоставимы, а в том, что животное ничего не рассказывает о себе. Оно является объектом познания. Слон, хотя он и жив, ничего не может о себе открыть. Люди сами наблюдают за ним и сами делают выводы. В свою очередь, Бог не только жив. Он сам открывает истину о себе. И, конечно, не говорит одним одного, а другим другого. А ты сама веришь ли во что-то конкретное? Нет, сказала она, ведь я уверена, истину познать невозможно. И вот это было как раз очень симптоматично. Потому что люди, которые говорят о том, что истины нет, часто делают это именно потому, что такая позиция позволяет им жить как угодно, совершенно не ограничивая себя конкретными правилами жизни. Действительно, если мы посмотрим на Христа, Он говорит с апостолами не о теории, не просто о некотором знании, которое Бог открывает через Него. Он говорит о блаженстве жизни с Богом. Но кто-нибудь может сказать, что это несправедливо, ведь блаженство, о котором мы слышали сегодня, это блаженство, связанное с тем, что ученики видели и слышали Христа. Но мы живем в другую эпоху, а значит, не можем ни увидеть Его, ни услышать. Так, по крайней мере, выходит. Но если мы будем внимательны, мы увидим, что Христос не сказал: «Блаженны ваши очи, потому что они видят Меня», но сказал: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите». То есть, блаженны очи любого, кто видит Христа. И если учесть, что Сам Спаситель учил, что мы можем увидеть Его в ближнем, значит, блаженным становится тот, кто в каждом видит образ Божий, кто готов ближнего полюбить как Христа.
В только что услышанном отрывке Христос говорит о своих особых отношениях с Богом. Эта близость подчеркивается им при помощи слова «знать». В мире Библии знание не просто результат интеллектуальной деятельности. Знание – это опытное постижение, которое рождается от соединения с объектом познания. Очень часто это слово используется для указания на интимные отношения между супругами. Так, например, в книге «Бытия» читаем: «Познал Адам Еву, жену свою, и она родила ему Авеля». Иными словами, знание – это всегда взаимопроникновение. Вот о чем говорит Христос. Он и Его Небесный Отец, Бог, находятся в особом тесном единстве. В другом месте Евангелия, подчеркивая степень этой близости, Он прямо говорит: «Я и Отец – одно», или же «Видевший Меня – видел Отца». Перед нами фундаментальная истина христианства. Бог, Творец всего мироздания, открывает Себя нам в образе Иисуса Христа. Древние богословы говорили о том, что Христос, которого они часто называли Логосом, то есть Словом, является посредником между нашим миром и миром Божественным. Именно при помощи Слова Отец творит мир, при помощи Слова открывает Себя людям в ветхозаветные времена, является еврейским патриархом и пророком. Именно Слово принимает на Себя плоть, становится человеком и умирает на кресте. А потому Спаситель и говорит сегодня, что только Сын может открыть, кто такой Отец. То есть только Христос может показать этому миру, кто есть Бог, каков Он, чего Он хочет от человека и как Он действует в его судьбе. И далее мы слышим важную мысль: Сын открывает Отца не всем, но только тем, кому хочет. Говоря иначе, Бог Сам выбирает, кто станет Его учеником и последователем, кому Он откроется как истина. Такой человек, выражаясь словами Евангелия, станет блаженным, то есть преисполненным подлинного счастья. Это далеко не означает, что Господь исключительно своей волей определяет, кому быть верующим, а кому нет. Это означает, что Он видит все, что происходит в человеческом сердце, видит степень его готовности последовать за Богом, и уже исходя из этого, обращается к человеку с призывом или не обращается. Если мы еще не слышали этого призыва, постараемся внимательнее прислушаться к словам Евангелия с надеждой, что за это усердие Бог однажды откроется нам. А если это все же однажды случилось с нами, будем ценить свое призвание, бережно относиться к нему, как к великой драгоценности, которую Господь по своей милости вложил в наше сердце, сделав нас хранителями своего блаженства.
В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, в 22 стихе Господь наш Иисус Христос говорит Своим ученикам об особом характере отношений между Ним и Богом, приоткрывает тайну Своего богосновства настолько, насколько апостолы могли ее вместить. Позже, в 4 Евангелии, возлюбленный ученик Христов скажет об этом более открыто, вложив в уста Иисуса такие слова: «Я и Отец одно, и видевший Меня, видел Отца». Архиепископ Аверки Таушев замечает, что Спаситель подразумевает следующее: «Все отдано под власть Его, и мир телесный, видимый, и мир духовный, невидимый. Отдано все это не как Сыну Божию, которому всегда свойственна такая власть, но как Бога-человеку и Спасителю людей для того, чтобы Он мог обратить все это ко спасению человечества». Если учитывать тот факт, что свое Евангелие апостол Лука писал для христиан из языческого, то есть эллинистического мира, то стоит отметить, что в самой философии древних греков существовала глубокая пропасть между материей и духом, человеком и Богом. Они говорили: «Очень трудно знать Бога, а если узнаешь Его, то невозможно рассказывать о Нем другим». Но пришедший в мир Спаситель сказал: «Видевший Меня, видел Отца». Святитель Кирилл Александрийский пишет: «Видящий Сына, имеющего в себе образ Отца, видит самого Отца. Сын открывает Отца, сам проявляясь в Нем, как в прообразе, и являя, в свою очередь, первообраз в своем образе». Это следует понимать подобающим Богу образом. Поскольку Он сказал: «Все предано Мне», то, чтобы не показалось, будто Он иного происхождения и меньше Отца, Он добавил и это, чтобы показать, что Его природа таинственна и непостижима, как и у Отца. Ибо только божественная природа Троицы познает сама себя. Только Отец знает собственного Сына, плод Его природы. Только божественное порождение познает того, от которого оно родилось. Только Святой Дух знает глубины Божьи, то есть мысли Отца и Сына. У Спасителя не было цели открыть полноту понимания природы триединого Бога. Это произойдет позже, после сошествия Святого Духа на апостолов. В тот момент Господь не столько говорил людям о Боге, сколько показывал Его, потому что Сам был Бога-человеком. Блаженный Феофилакт указывает: «Отец все предает Сыну, все дела домостроительства нашего спасения. Поэтому ради нас не воплотился ни Отец, ни Дух, или пострадал, или воскрес, но все это совершил Сын, и Он сделался вождем нашего спасения. Поэтому Он и говорит, что все Ему предано». Господь вновь особо обращается к Своим ученикам со словами: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Иными словами, Христос говорит следующее: «Я тот, которого ожидали все пророки, святые и цари, и которого они желали видеть». Блаженный Феофилакт раскрывает нам смысл слов Спасителя, рассуждая так: «Древние пророки и цари, хотя и сильно желали увидеть Господа во плоти и послушать Его, однако ж не удостоились этого. И поскольку Он выше сказал, что тот знает Отца, кому откроет Сын, то теперь ублажает учеников, как получивших уже это откровение. А этого блага не достиг никто из тех святых, которые жили до явления и действия Сына Божия во плоти. Поскольку же они не видели во плоти Господа, через которого познавался Отец, то значит, они и Отца не видели так, как видели апостолы». Иисус – это вершина, к которой стремится человечество, цель, к которой оно направляется, мечта Божьих людей, потому что в Нем человек встречается с Богом. Спаситель одновременно воплощает в себе совершенство человеческого и божественного. Мир, в котором мы, дорогие братья и сестры, живем сегодня, это мир, преображенный Христом. Богочеловек Иисус пришел в этот мир для спасения каждого человека, дабы каждый из нас мог почувствовать любовь Бога Отца к Своему творению, которое Он передает, вручает Своему возлюбленному Сыну. И действительно, блаженны, то есть счастливы те, кто осознает и принимает эту благую весть. Помогай нам в этом, Господь.
Сын же был на земле, и все нужное нам открыл сам и через Духа Святаго, действовавшего в апостолах. Следовательно, что найдешь в Евангелии апостольских писаний, то только и будешь и можешь знать об Отце и божеских вещах. Больше этого не ищи, и помимо этого не думай где-либо еще найти истину о Боге и планах Божьих. Каким великим сокровищем обладаем мы? Все уже сказано, не ломай головы, а только с верой прими, что открыто. Открыто, что Бог есть един по существу и троичен в лицах, Отец, Сын и Святый Дух, прими это верой и содержи так. Открыто, что трипостасный Бог все создал словом, все содержит в десницу своей и о всем промышляет, прими это верой и содержи так. Открыто, что мы были в блаженном состоянии и пали, и что для восстановления и искупления нас, Сын Божий, второе лицо Пресвятой Троицы, воплотился, пострадал, умер на кресте, воскрес и вознесся на небо. Прими это верой и содержи так. Открыто, что желающий спастись должен уверовать в Господа и, приняв божественную благодать во святых таинствах, с помощью ее жить по заповедям Господним, борясь со страстями и похотями посредством соответствующих подвигов. Прими это с верой и делай так. Открыто, что кто живет по указанию Господню, тот по смерти поступает в светлые обители, предначаток вечного блаженства, а кто не живет так, тот по смерти предначинает испытывать муки адские. Прими это с верой и тем вразумляй и воодушевляй себя на добро и подвиги. Так и все с верой принимай и верно храни. Нет надобности ломать голову на придумывание чего-либо своего, и тех, которые умничают много, не слушай, ибо они пошли, не зная куда.
Отец все передает Сыну, потому что все имеет покориться Сыну. Бог царствует над всеми двояким образом. Во-первых, над теми, кои не желают Его царствия, и, во-вторых, над теми, кои желают. Для примера скажу. Бог есть владыка мой, хотя бы я и не хотел, потому что Он Творец мой. И опять, Бог есть владыка мой, когда я как благоразумный раб исполняю волю Его через соблюдение заповедей. Природа человеческая и прежде была в рабстве и руках Бога, хотя и не хотел этого, хотя и сатане служил. Но когда Христос выдержал борьбу за нас и, освободив нас из-под власти дьявола, сделал нас своими слугами и исполнителями заповедей, с того времени мы стали благоразумными рабами и по природе, и по изволению. Ибо первое рабство было только по природе, а второе, кроме того, по нашему изволению. Итак, Господь говорит теперь, «Все предано мне, Отцем моим». То есть все имеет покориться мне и подпасть под мое владычество. Это подобно другому изречению. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». А так говорит он, потому что он примирил все, что есть на небе и на земле. И иначе, Отец все предает Сыну, все дела домостроительства нашего спасения. Поэтому ради нас не воплотился ни Отец, ни Дух, или пострадал, или воскрес, но все это совершил Сын, и Он сделался вождем нашего спасения. Поэтому Он и говорит, что все Ему предано. Он сказал как бы так, «Отец мой все мне верил. Воплотиться, пострадать, воскреснуть, спасти отторгшуюся природу. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына». Поскольку Он сказал, что все мне предано, то теперь как бы разрешает некоторое недоумение. Чтобы кому-нибудь не пришла мысль, почему же он предал все тебе, а не другому, хотя бы ангелу или архангелу, он говорит, «Мне он предал, потому что я одной с ним природы и сущности. И как его никто не знает, так и меня никто же, кроме одного Отца». Поэтому он справедливо предал все мне, как единосущному с ним и превышающему всякое познание. Подобно, как и он, выше всякого познания. Ибо отца, говорит, знает только один сын, и тот, кому сын восхочет открыть. Смотри, сын знает отца не через откровение, а твари через откровение, ибо они получают познание по благодати. Следовательно, сын не сотворен. Обратясь к ученикам, Господь ублажает их и вообще всех, кои с верою взирают на Него, ходящего во плоти и творящего чудеса. Ибо древние пророки и цари, хотя и сильно желали увидеть Господа во плоти и послушать Его, однако ж не удостоились этого. И иначе, поскольку Он выше сказал, что тот знает Отца, кому откроет Сын, то теперь ублажает учеников, как получивших уже это откровение. Ибо собой Он открыл им Отца, так как видящий Его видел Отца. А этого блага не достиг никто из тех святых, кои жили до явления и действования Сына Божия во плоти, поскольку же они не видели во плоти Господа, через которого познавался Отец, то значит, они и Отца не видели так, как видели апостолы.
«Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
Этим отрывком заканчивается послание апостола Павла к филиппийцам. Мы услышали, что апостол делает то, что предписывает делать закон эпистолярного жанра того времени. В конце послания апостол благодарит своих адресатов и передает особенные приветствия некоторым людям. В общем-то, здесь все понятно и не нуждается в комментировании. Но при этом обращает на себя внимание одна фраза, которая уже давно стала самодостаточной, превратилась в христианский афоризм и начала жить вне того контекста, в который поместил ее апостол Павел. Звучит она так: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Если обратиться к контексту послания, то становится понятным, почему он это написал. Чуть выше апостол Павел утверждает, что он умеет жить в самых разных обстоятельствах – в голоде, в изобилии, что он научился терпеть и выносить абсолютно любые бытовые условия. Они никоим образом его не определяют. Но делает это он не благодаря своим заслугам. Его укрепляет Христос. Следовательно, перечисленные апостолом умения – это дар. Павел не собирается приписывать его себе. В этой связи толкователи вспоминают другие примеры такого рода. Так, святитель Феофан Затворник пишет о древних пророках, которые по 40 дней находились без пищи и не претерпевали какого-либо вреда. Вспоминает он и древних мучеников, которые зачастую подвергались самым изощренным мучениям, но при этом оставались живы. Вообще примеров много. Но все эти примеры указывают на то, что люди при помощи благодати Божией переносили нечто плохое, мучение или же голод. Но апостол Павел пишет не только о голоде, он упоминает изобилие, которое, с нашей точки зрения, является весьма вожделенным и кажется довольно странным просить помощи Божией для того, чтобы суметь перенести достаток. Но апостол прямо пишет об умении жить в изобилии, как о даре Христа. Само по себе размышление апостола на эту тему не может не заставить насторожиться, ведь он уравнивает скудость и изобилие. С его точки зрения, это вещи одного порядка. В обоих этих состояниях человек нуждается в помощи Божией. Апостол прав. Древними отцами-аскетами было замечено, что изобилие бывает значительно более опасным для души, чем скудость. Связано это с тем, что в периоды изобилия Бог делается человеку абсолютно не нужен. Про него либо вообще забывают, либо он превращается в глазах человека в некоторого идола. Он перестает быть Богом живым, в котором мы так отчаянно нуждаемся во время скудости. А вслед за этим неизбежно идет нравственная деградация. Именно по этой причине в святоотеческих творениях рефреном повторяется мысль об опасности тех времен, которые на библейском языке называются тучными. «Помоги же нам, Господи, научиться жить в Твоем присутствии так, чтобы мы, как и апостол Павел, не были зависимы от собственного материального состояния, а всегда пребывали в состоянии свободы чад Божиих».
января 1948 года в Индии был убит политик и философ Махатма Ганди. После смерти Ганди его имущество описали. Оказалось, что в собственности убитого были две пары сандалий, накидка, расческа для усов, очки, ну и, пожалуй, все. Аскетизм Ганди вызывает восхищение и одновременно вопрос, адресованный нам, христианам. Что можем сказать мы? Можно ли христианину быть богатым? Можно ли ему вообще обладать чем-либо? Ответ на этот вопрос имеет для церкви особое значение, ведь сколько укоров и упреков в течение истории было высказано в адрес христиан в связи с темой имущества и денег. Не смог избежать вопроса собственности и апостол Павел. В сегодняшнем чтении из послания к христианам города Филиппы он как раз рассуждает над тем, какое значение в его жизни занимают деньги и имущество. Забегая вперед, скажу – никакого. Неужели, спросите вы, Павел был аскетом, подобно Ганди, ничего не имел и довольствовался малым? На первый взгляд все именно так, но отношение Павла к собственности глубже и мудрее. Апостол пишет, что в течение жизни ему приходилось терпеть голод, спать на улице. Бывали дни, когда он мог вдоволь поесть и ни в чем не нуждался. Но оба состояния для него сами по себе не важны. Значение для Павла имеет только одно – не мешает ли ему что-то общаться с Богом, выполнять миссию, которую он Павлу поручил. Для Ганди аскетизм был необходимой частью его имиджа, инструментом по достижению политических целей. Павел же совершенно свободен от внешнего. Если обстоятельства предполагали голод, он голодал. Если же кто-то оказывал апостолу помощь, кормил, снабжал одеждой и деньгами, Павел принимал этот дар с благодарностью. Апостол, конечно же, понимал, что воздержание и умеренность лучше изобилия и достатка, но он также прекрасно видел, как легко, ограничивая себя, можно стать жертвой гордости, особенно если тебя за твой аскетизм хвалят. По мысли Павла, смирение имеет две стороны. Первая – не давать себе расслабляться, жить собрано и не думать о себе лишнего. Вторая – с благодарностью принимать то, что тебе дают от чистого сердца и незамутненной совести. В таком случае собственность и имущество не только не будут мешать в деле духовного совершенствования, но даже помогать ему.
Только что прозвучал заключительный отрывок из послания апостола Павла к христианам города Филиппы. Церковь в Филиппах была Павлу ближе всех из основанных им церквей. Поэтому все его письмо к местной общине написано в дружеском тоне. Он благодарит филиппийцев за те дары, которые они ему прислали. Ему приятна их забота. И далее идут важные рассуждения Павла о собственном душевном расположении. Для того, чтобы его охарактеризовать, он использует одно из слов, которое использовали стоики. Это слово «автаркис», которое можно перевести как «довольство», «глубокое внутреннее удовлетворение». Это состояние было целью аскетических упражнений стоиков. Для них это было такое душевное состояние, когда человек оказывался совершенно внутренне свободен от всяческих внешних воздействий, как со стороны людей, так и со стороны разного рода ситуаций. Для того, чтобы его достичь, стоики предлагали отказаться от всех желаний, призывая своих последователей довольствоваться малым, прийти в такое состояние, когда ничего не нужно. Помимо этого, они призывали избавиться от разного рода эмоций. Человека не должно волновать ни то, что произойдет с ним самим, ни то, что происходит с его ближними. Буквально, ему должно стать все равно. Ведь от судьбы не уйдешь. Поэтому идеалом стоиков была бесчувственная мраморная статуя, которая равнодушно созерцает происходящее вокруг. Как заметил о них один мыслитель, стоики обращали сердце в пустыню и называли это покоем. Совсем об ином довольстве говорит апостол Павел. Если стоики достигали этого состояния усилием воли, Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Состояние покоя, удовлетворения и благодушия для него было даром Божьим, действием благодати в сердце человека. И второе важное отличие заключалось в том, что для этого не требуется становиться равнодушным и холодным. Душа может очень живо реагировать на происходящее вокруг. Просто действие благодати будет таково, что всякий раз она будет врачевать те раны, которые человеку наносит жизнь, а вместе с тем еще и давать силы не согнуться от боли и покрыть ближних любовью и заботой. Всякий из нас призван приобрести подобное внутреннее расположение. Это то, что преподобный Серафим Саровский называл стяжанием Духа Святого. То, в чем видели цель своей жизни многие поколения христианских подвижников. Ведь именно это состояние сердца и есть то самое Царство Небесное, которое, по словам Спасителя, живет в каждом из нас.